Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И поговорим мы сегодня об одном из выдающихся деятелей церкви русского средневековья, 15-го столетия, о святителе Воссиане Ростовском. И сегодня с нами в студии замечательный православный писатель, лауреат церковной премии «Народная библиотека» Наталья Иртенина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, переходя к нашему сегодняшнему персонажу, мне хотелось бы разговор о нем предварить одним важным заявлением. Дело в том, что как деятель церкви, как один из светочей нашего монашества и как один из выдающихся архиереев, пастырей 15 века, святитель Воссиан все же знаком в основном специалистам. А людям, которые интересуются русской историей, в большей степени он известен не своими церковными трудами, а своим духовным писательством и, в частности, посланием, обращенным к великому князю московскому Ивану III в эпоху, когда Россия проходила через критический час своей истории, через час переломный, в эпоху стояния на Угре 1480 года. Поэтому мы немножечко отложим разговор о биографии и трудах святителя Воссиана, а сейчас начнем с вопросов военно-исторических. Вот, собственно, когда говорят о зависимости Руси от Орды, звучит словосочетание «ордынское иго». Кто-то к нему настроен критически, кто-то полностью одобряет содержание этого термина, но смысл состоит в том, что Русь жестоко страдала от власти Орды. Время от времени на Русь приходили с мечом и огнем, разрушали русские города, грабили русские села, отгоняли полонянников. Конечно же, Русь должна была платить тяжелую дань, это было разорительно для экономики. И, конечно же, то, что откуда-то издалека приходил ярлык для того, чтобы утвердить кого-то из русских князей на его княжеском уделе, это тоже скверно сказывалось на политическом состоянии страны. Проблема вся в том, что отношение к ордынской власти с годами и десятилетиями менялось. В XIII веке к этому привыкали с трудом, и были попытки восстаний, был вооруженный отпор. В XIV веке к этому привыкли, в XV веке начали постепенно из ордынского ига выходить, но это был очень непростой процесс. Поэтому я обращаю к вам, Наталья, вопрос следующего характера. Пожалуйста, каково, с вашей точки зрения, по вашим данным, было отношение русской церкви к игу и к возможности освободиться от него?
Ну, надо сказать, что и в те времена, и сейчас мнение церкви на подобного рода государственные катастрофы одно и то же. Оно не менялось веками. Такие события, как порабощение народа иноземным, иноплеменным завоевателям, это наказание Божье за грехи народа и, в первую очередь, за грехи элиты народа. Древнерусское государство, хотя и было крещено, и вот народ получил возможность в течение нескольких веков воцерковляться, тем не менее народ продолжал
коснеть в суевериях.
Коснеть в суевериях, в язычестве, в двоеверии, поклоняться в массе своей идолам, сельское население поклонялось идолам, князья русские погрязали в междоусобиях, в кровавых войнах, в гордыне. Вот за все это, за все эти грехи Бог послал на Русь иноплеменников, завоевателей жестоких, беспощадных, и, как писали русские летописцы, «по грехам нашим навел на нас Господь безбожных агариан». Все это навел Бог грехов наших ради.
То есть, иными словами, ордынцы в средневековом русском мировидении были чем-то вроде бича Божьего, и их приход должен был как-то сподвигнуть на покаяние, на раскаяние в грехах, на перемену ума.
Да, и если говорить о том же Васяне Ростовском, это уже конец, вторая половина 15 века, то он пишет в своем знаменитом послании на Угру точно то же самое. «Ради наших прегрешений и проступков пред Богом, за отчаяние и маловерие попустил Бог на всю нашу землю окаянного Батыя, который пришел поразбойничий и захватил всю нашу землю, и поработил, и воцарился над нами. Мы ведь тогда прогневили Бога, и Он прогневался на нас и наказал нас, как чедолюбивый отец, по словам апостола, кого любит Господь, того Он наказывает, бьет всякого сына, которого принимает».
Но это означает, что ситуация может быть изменена нравственными усилиями тех, кто проходит через это испытание. То есть, есть ли признаки покаяния, есть ли признаки перехода на иной нравственный путь есть, Господь может смилостивиться и сменить гнев свой на отношения любовные.
Да, да, именно так. Единственное средство спастись, освободиться, избавиться вот от этой злой, нечестивой власти поработителей – это покаяние, когда народ и его элита прекращают гневить Бога своими грехами, своими преступлениями, когда они страданиями, своими покаянием омываются, очищаются от грехов, Господь действительно меняет гнев на милость, и вот эта злая безбожная власть, нечестивая, она слабеет, она деградирует. И в конце концов либо сама расточается, либо ее можно свергнуть, применив усилия.
В XIV-XV веках, несмотря на то, что нельзя говорить об исчезновении междоусобной борьбы, время от времени вспышки ее случаются, но все же, это же эпоха великолепной монашеской колонизации, это эпоха Сергия Радонежского, Стефана Пермского, Пафнутия Боровского, их многочисленных учеников, и действительно монашество, как средоточие христианской веры, вспыхивает над Русью. Тогда творит Андрей Рублев. Тогда появляется русское иночество даже на крайнем севере. Уже и на Соловках оно есть. И действительно видно то, что некая нравственная высота растет в русском народе. Но, как вы сказали, нужно усилия. Усилия ради Бога, может быть, сопровождаемое каким-то актом мужества, актом надежды на Бога, и вместе с тем достаточно опасное и тяжелое для тех, кто это усилие предпринимает.
Да, но мужеству должно предшествовать именно покаяние. И вот в своем послании Васян пишет: «Если мы покаемся, то помилует нас милосердный Господь и освободит и избавит нас, как некогда израильтян от лютого и гордого фараона». Послание Васяна изобилует вот такими примерами из библейской истории, истории древних иудеев. Он пишет: «Некогда согрешали израильтяне перед Богом, и отдавал их Бог в рабство иноплеменникам. Когда же каялись они, тогда ставил им Бог от племени их правителей и избавлял их от рабства иноплеменников».
То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что для святителя Васяна история Руси есть то, что можно разгадывать, заглядывая в Священное Писание и видя то, что нет под солнцем ничего нового, Господь и прежде бил любимые свои народы, заставляя их переменить ум. И сейчас происходит то же самое на Руси.
Да, в каком-то смысле в этом своем послании Васян выступает как пророк, он пророчествует, что Русь не просто избавится, освободится от власти своих поработителей, от власти Орды, но и придет время, она сама поработит Орду, то есть осколки этой Орды, басурманские государства, присоединит их к себе, расширит свои пределы за счет их территорий.
Ну и действительно это произойдет, то есть, скажем, осколки Золотой Орды, Казанское ханство, Астраханское ханство, земли Ногайские, то есть бывшие территории Большой Орды, станут в подчинение русским государям в XVI веке. позднее пойдет Сибирское ханство и, в последнюю очередь, уже в XVIII веке ханство Крымское.
Да, и в основе всего этого процесса, исторического процесса возвеличивания, расширения, роста, развития Руси, покаяние русского народа, его внутреннее очищение, его внутренняя концентрация духовная.
Ну что ж, уже в первые годы правления Ивана III, в 60-е годы 15 века, иначе говоря, начинается вооруженная борьба Руси за освобождение. И первая война с Казанским ханством достаточно тяжелая, но завершенная с успехом. А впереди видно противостояние с Большой Ордой, решающее с наиболее сильным, смертельно опасным врагом. И надо сказать, что одним из первых сражений, которое было выиграно в этих войнах, сражение близ города Мурома, выиграл его будущий командующий русскими войсками на Угре, князь Даниил Холмский. Поэтому сейчас у нас прозвучит прославление города Мурома из оперы современного композитора Анны Ветлугиной «Агриков меч».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях знаменитый православный писатель Наталья Иртенина. И мы обсуждаем духовные труды и дни святителя Вассиана Ростовского. Итак, переходя уже от исторического контекста к личности самого святителя, я задаю вам вопрос, что это был за человек? По характеру своему, вот каковы, скажем так, основные душевные характеристики этой личности?
Вассиан Ростовский – это, прежде всего, человек, очень близкий к великому князю Ивану III. Какое-то время он был его духовником и, по-видимому, оставался неофициально в этом статусе до конца своей жизни. И в этом качестве он готовил великого князя Ивана III к великой исторической роли русского самодержца, созидателя новой Руси, единой, сильной, независимой. И в каком-то смысле Васяна Ростовского можно считать учителем Ивана III, который исполнил наставление своего учителя. Это во-первых. А во-вторых, Васян Ростовский был идеологом освобождения Руси от ордынского ига. В своем знаменитом послании на Угру он философски и богословски обосновывает необходимость для Руси победы над Ордой, необходимость отпора татарской агрессии, ордынской агрессии. И несомненно, его послание сыграло определенную роль в то время в консолидации русского общества, в укреплении русского общества, в его противостоянии врагу.
Ну вот вы говорите, что святитель Вассиан своего рода духовный наставник великого князя, пастырь неравнодушный, сердцем горячим. Но говоря о том, что к стоянию на Угре 1480 года он подошел уже немолодым человеком, с судьбою, которая была на исходе, все-таки, я думаю, стоит осветить и его предыдущие деяния, то есть его шаги внутри церкви. Когда он появился на свет, когда он занял одно из ведущих мест в церковной иерархии Московской Руси.
Родился он где-то в начале 15 века, точно неизвестно. Родился в окрестностях Ростова Великого. Но до 1455 года его судьба неизвестна. В 1455 году он появляется в исторических источниках в качестве настоятеля Троице-Сергиева монастыря.
Это, насколько я понимаю, правление великого князя московского Василия II. Его сыном станет Иван III, и Василия II в Троице-Сергиевой обители ждала самая страшная трагедия всей его жизни. Именно там Василий II был предан его врагам, на какое-то время потерял свободу и был ослеплен.
Я думаю, что Васян был насельником Троицкой обители, монахом этого монастыря, хотя существовала другая версия, что он был пострижником Пафнутия Боровского монастыря, но эта версия была разоблачена еще, опровергнута еще в XIX веке. Так вот, я думаю, что именно при тех событиях пленения Василия II в Троицком монастыре Васян каким-то образом проявил себя, встав на сторону великого князя, пытаясь его защитить. И в дальнейшем Василий II, я предполагаю, благодетельствовал этому монаху. Видимо, уже в те времена Васян проявлял свои незаурядные личные человеческие качества. И митрополит Иона, и великий князь Василий II в согласии назначили его игуменом Троицкого монастыря, которым он был в течение 11 лет, и митрополит Иона доверял ему, как самому себе, однажды даже послал его с внешнеполитической миссией в Великое княжество Литовское.
Что от него требовалось?
От него требовалось убедить князей литовско-русских и епископов литовско-русских епархий не отпадать от русской церкви, не уходить в униатский раскол. Тогда единая русская церковь была насильственно поделена на две половины, на московскую митрополию и на киевскую. Киевская в итоге попала под власть греко-католической унии. И вот Васян должен был убедить тамошних князей и епископов не поддаваться этому, не впадать в латынскую ересь. Частично ему эта миссия удалась. Киевские князья тогда сделали большой вклад в Троице-Сергиеву обитель и обещали не принимать к себе, обещали быть верными митрополиту Ионе, митрополиту московскому Ионе.
Но здесь все достаточно сложно. Вся полнота унии будет в этих местах только с конца XVI века. В XV, первой половине XVI века велась борьба за подчинение русской церковной иерархии. На этих территориях борьба достаточно сложная. Васян, насколько я понимаю, сыграл роль как человек, который показывает волю русской церкви, показывает то, что она неравнодушна к своим братьям, которые оказались за литовским рубежом, убеждает их держаться и власти церковной русской, и веры православной. Я не ошибаюсь?
Да, все так и было.
Ну вот в данном случае мы говорим о святителе Васяне как о человеке, который был удостоен высоким доверием и великого князя московского, и митрополита Ионы, и в какой-то момент это доверие возвело его на степень архиереи.
Сначала в 1466 году новый великий князь Иван III переводит его в настоятели одного из кремлевских монастырей, именно Спасского на Бору. Это статусный монастырь, домовой великокняжеский.
И его, насколько его, я понимаю, тамошние священники могли быть духовниками великих князей.
Его настоятели по обычаю были духовниками великих князей, и Васян, соответственно, становится духовным отцом Ивана III. Но через год его возводят в архиерейский сан и переводят на ростовскую кафедру. Видимо, Ивану III был нужен свой человек на ростовской кафедре, а с Васяном у него сложились очень хорошие отношения, близкие даже, можно сказать, дружеские. Отношения взаимной приязни, взаимного уважения.
Я бы напомнил, что как раз в этот момент происходит поглощение последних остатков когда-то независимого ростовского княжества в 1474 году. земли тех князей ростовских, которые сохраняли хотя бы номинальную независимость, были куплены Москвой и перешли полностью под ее власть. Конечно же, Вассиан должен был смотреть за духовным порядком в тех землях, где происходила эта важная перемена.
Да, предполагают, что он сыграл свою роль в присоединении остатков ростовского княжества к Москве.
А если мы говорим о его прозвище, мы ни разу не назвали этого прозвища, в источниках его называют Вассиан Рыло. Кто-то думает, что это, извините, из-за формы носа, а кто-то говорит, что причина тут совершенно иная.
Есть две версии. Во-первых, одна версия, что он любил устраивать пруды, то есть везде, где он обосновывался, в монастырях, на архиерейской кафедре, он велел рыть пруды на окрестной территории. И от этого слова «рыть» пошло его прозвище. Вторая версия та, что Вассиан Ростовский родился в местечке, точнее, в деревне Рылово, которая существует до сих пор в пределах Ростовского района.
Ну что ж, это возможно. Дорогие радиослушатели, когда мы говорим о временах Московской Руси и впоследствии уже о Московском царстве, мы должны понимать, что в те времена никто никогда не выбирал выражений, не был политкорректным, толерантным, когда надо было охарактеризовать другого человека. Копаешь, но будешь рыло. Или там нос слишком сдернутый, но тоже может быть рыло. Пожалуйста, вот князь Щербатый, или князь Немой, или князь Бледный, или князь Тараруй, то есть пустой трепач, или некий Дурной, от которого идет целая знаменитая дворянская фамилия Дурнова, а этот Хитрой, и от него дворянская фамилия Хитрого, которую впоследствии на французский лад стали именовать Хитрово. Поэтому не думайте, что, пристраивая такое прозвище архиерею и одному из великих людей русской церкви, кто-то таил на него злобу. Обычай был таков, что увидели, то и сказали. Тогда, повторяю, о политкорректности особенно не задумывались. Но вот, если я правильно понял, вторая половина 60-х годов, начало его архиерейского служения, да?
Да, 1467 год.
И это...
Ростовская кафедра – это очень обширная епархия, одна из обширнейших на Руси в то время, и вторая по чести после Новгородской.
И одна из древнейших, да.
Одна из древнейших, да, с XI века она существует.
И там полным-полно святых, в том числе мучеников за веру, которые проповедовали веру Христову в языческой среде и пострадали за это. Ну, например, знаменитый Леонтий Ростовский.
Да, епископ Леонтий, епископ Исаия. В прославлении епископа Исаия Вассиан Ростовский тоже принял непосредственное участие. Но, собственно, прославлен епископ Исаия был еще в XII веке, были обретены его мощи, но они стояли, рака стояла в Успенском соборе Ростова в небрежении, в забвении. Вассиан распорядился переложить мощи в Новую Раку, перенести поближе к иконостасу, написать житие этого святого. Таким образом, он возобновил просто почитание святителя Исаии. И Вассиан был первым из ростовских архиереев, кто вот начал собирать как бы в единое целое вот этих вот ростовских святых, составил ядро будущего собора ростовско-ярославских святых, святителя Леонтия, Исаия, Игнатия, которого он прославил, кстати говоря. И сам потом Вассиан Ростовский удостоился войти в этот собор ростовско-ярославских святых в XX веке.
Сейчас об этом помнят в основном специалисты по истории церкви, но, глядя на судьбу и духовные труды святителя Вассиана, надо понимать, что он был деятельным человеком, энергичным.
Очень энергичным.
И, кстати, вот если говорить о хронологии его сначала настоятельства, потом архиерейского служения, то видно, что он не мог родиться позднее 1425 года.
Я думаю, 15-го. 1415-го.
Ну, Может быть, это 1415 год, может, это и раньше. То есть, ну, можно крепко усомниться в том, что настоятелем Троицы Сергиева обители мог стать человек, которому было менее 30 лет.
Менее 40.
Ну, в те времена немножко иначе относились к возрасту, так что крайний предел 1425, более разумный, наверное, предел 1415 или 1410 год. И надо сказать, что, понимая долготу дней святителя Вассиана, надо брать в ум обстоятельства его жизни. Он видел страшные вещи на Руси. Он видел набеги, которые производили ордынцы на русскую землю при Василии II. Ему рассказывали, если только он не видел ребенком, то ему рассказывали, как когда-то Едигей осаждал Москву, как подвергся сожжению великий град Владимир, как под самой Москвой оказывались ордынцы и как великий князь Московский оказался в ордынском плену. Это была страшная ситуация для всей Руси, катастрофа. Вот вы употребили слово «государственная катастрофа». Да, действительно, иго — это было что-то вроде государственной катастрофы, растянутой на 2,5 столетия. Вы абсолютно правы в этом. И надо сказать, что святитель Вассиан, надеясь на Господа Бога и на Пречистую Богородицу, конечно же, в тот момент, когда при Иване III создалась ситуация, что можно сбросить ордынское иго, выступил именно в пользу этого шага. Сейчас мы с вами поговорим о том, как это произошло, собственно, обстоятельства стояния на Угре и создание знаменитого послания святителя Вассиана Ивану III. Но прежде мне хотелось бы напомнить, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы буквально на минуту прерываем нашу беседу, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера».